7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари. Вы слушаете программу «Пункт Шидела Капот». Говорят, где тонко, там и рвется. А в Молдове, кажется, совсем все тонко. Вслед за Всемирным банком и Международным валютным фондом о замораживании финансирования объявила и официальная делегация Евросоюза в Молдове. Что означает все это для молдавской экономики и для наших с вами кошельков на фоне нового скандала в банковском секторе, разгорающемся вокруг Виктория Банк, мы поговорим сегодня с моими гостями. Но сначала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами из Праги.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Președintele României, Klaus Iohannis, s-a declarat foarte impresionat de marșul tinerilor unioniști de la Chișinău la București și și-a exprimat regretul că nu-i poate primi la Palatul Cotroceni, spunând că va fi plecat din țară. Câteva sute de tineri au trecut ieri granița moldo-română la Ungheni, urmând să continue astăzi traseul cu trenul spre capitala României, unde voiau să-l întâlnească pe Iohannis. Astăzi, într-o postare pe Facebook, Iohannis a scris că marșul tinerilor arată că avem o destinație comună. Sunt convins că oamenii de pe cele două maluri ale Prutului se vor regăsi într-o bună zi, nu doar în uniune, ci și în comuniune, a mai scris Iohannis. Miniștrii de finanțe din zona euro reiau astăzi negocierile pe tema situației economice a Greciei. Sâmbătă ei n-au reușit să se pună de acord asupra reformelor la care s-a angajat Atena în schimbul unui nou ajutor de salvare de la faliment în sumă de 74 de miliarde de euro. Agenția DPA scrie că cel puțin 10 din cele 18 colege de zonă euro ale Greciei nu văd șanse de compromis. Poziția cea mai intransigentă față de guvernul premierului grec Alexis Tsipras, având-o Germania, Austria, Finlanda și țările baltice. Pentru astăzi erau programate inițial la Bruxelles două summituri considerate decisive pentru soarta Greciei, unul al liderilor din zona euro cu 19 țări, altul al tuturor celor 28 de țări din Uniunea Europeană. Dar președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat duminică că summitul cu 28 de țări se anulează. Liderul organizației ultranaționaliste ucrainene Sectorul Drept și-a îndemnat camarazii să continue protestele după ce cel puțin doi oameni au murit într-un schimb de focuri cu forțele de ordine la Mukachevo, în vestul Ucrainei. Poliția a intervenit în ceea ce pare să fi fost o reglare de conturi între extremiștii de dreapta și un parlamentar local. Potrivit Interfax, căpetenia Sectorului Drept Dmitro Iaroș a scris astăzi pe pagina lui de Facebook că protestele trebuie să continue până la demisiile ministrului de interne Arsen Avakov și ale unor oficial local din regiunea Transcarpatică. Poliția israeliană spune că a arestat mai mulți suspecți în legătură cu incendierea unei biserici, pe locul unde creștinii consideră că Iisus Hristos ar fi hrănit 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești pe țărmul Mării Galilei. Reuters informează că suspecții ce urmează să fie audiați duminică la Nazaret au inscripționat zidurile cu avertismente în ebraică împotriva slăvirii dumnezeilor falși. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a ordonat serviciului de informații Shin Bet să ancheteze incidentul din 18 iunie în regim de urgență, a spus azi că asemenea atacuri sunt împotriva noastră a tuturor. După incident, Asociația Israeliană Rabinii pentru Drepturile Omului au spus că din 2009 până în prezența au înregistrat 43 de atacuri asupra bisericilor, moscheilor și mănăstirilor din Israel, Cisjordania ocupată și Ierusalimul de Est. Legendarul actor Omar Sharif este înmormântat astăzi în Egiptul natal după un serviciu funerar la o moschee din Cairo. Sharif a murit vineri la 83 de ani în urma unui atac de cord într-un spital din capitala egipteană după ce luptase multă vreme cu maladia Alzheimer. Și turneul de tenis de Grand Slam de la Wimbledon se încheie astăzi cu ultimele finale, cea mai așteptată fiind cea de simplu masculin, cu participarea primelor doi jucători din clasamentul mondial, sârbul Novak Djokovic și elvețianul Roger Federer. Finala de simplu feminin a fost câștigată sâmbătă de numărul 1 mondial, americanca Serena Williams, care a învins-o pe Garbine Muguruza.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, у меня в студии экс-министр финансов Михай Маноли и вице-президент Национальной конфедерации патронатов Александр Слусарь. Добрый день. Итак, замораживание финансирования со стороны наших внешних партнеров. В первую очередь Всемирный банк, Международный валютный фонд, теперь уже и делегация Евросоюза объявила о том, что пока не будет подписано новое соглашение с МВФ, они не откроют свой транш в 47 миллионов евро. Что это означает для нашей экономики, господин Маноли?
Ну, во-первых, то, что мы будем обсуждать сегодня, наверное, не имеет цели устрашить людей, чтобы просто, чтобы Абсолютно. Они знали реальную ситуацию, да, что нас ожидает, потому что ожидает нас не... хорошие времена, и я думаю, что проблемы начались с того момента, когда правительство взяло на себя ответственность и бюджет утвердило, да? Там в этом пакете документов, к сожалению, как и в предыдущем случае с банками, тоже попали некоторые и другие материалы, связанные и с банками, и с изменением законодательства и так далее. Но сегодня мы можем констатировать так, что закон о бюджете у нас в действии, он имеет определенный дефицит, 3,8 миллиарда рублей, значит, и он не имеет источника финансирования. Кроме того, мы имеем, скажем так, снижение импорта на 25% где-то, а это бюджетообразующий показатель, потому что у нас бюджет формируется за счет налогов, НДС и таможенные пошли на импорт, значит, тоже около 400 с лишним, 500 миллионов леев, и правительство ушло в отставку, да? То есть нет меморандума с фондом. Фонд является своеобразным гарантом для всех внешних кредиторов, да, те, которые нас поддерживают. И если нет меморандума с фондом, значит, никто из внешних кредиторов, значит, не поддерживает.
Господин Маноли, для большинства наших слушателей Международный валютный фонд, его очередное соглашение, Всемирный банк, делегация Евросоюза, это где-то там далеко, меня это не касается. А вот зарплата, которая должна прийти на карточку Банка Диэкономии в сентябре, в октябре, это то, что меня касается, те несколько тысяч лей. Вопрос, насколько велик риск, что в течение нескольких месяцев у нас будет ситуация, в которой люди перестанут получать вовремя свои зарплаты и пенсии, я имею в виду бюджетный сектор?
Ну, во-первых, настало время, что надо пересматривать как бы показатели бюджета, да, доходную, расходную часть уже, и, соответственно, если дефицит бюджета пересмотреть, то есть отказаться от тех расходов, которые не являются первоочередными. Сегодня, в принципе, Минфин не финансирует некоторые позиции, которые в бюджет заложены, но не от того, что нарушает закон, а от того, что нет источника финансирования.
То есть уже урезали, да, где можно было?
Значит, было и обращение госпожи премьер-министра, когда сказал, что необходимо как бы работать на экономии, если так, или экономить на этих расходах, но... Основной вопрос еще впереди нас ожидает. Почему? Потому что даже если мы пересмотрим закон о бюджете, даже если мы найдем источники финансирования, они только внутри у нас, потому что процесс, скажем, обсуждения и принятия меморандума с фондом будет длительный процесс. Я думаю, что в этом году, может быть, даже нереально будет, что следующий бюджетный год. Но здесь возникает вопрос, что влияние, давайте скажем так, можем и очень интеллигентно, афера с банками еще не имеет, мы не почувствовали это влияние. Почему? Потому что оно не вошло в государственный долг. Значит, мы не обслуживаем.
Пока еще не вошло.
И когда многие говорят около 14 миллиардов, я говорю около 15 миллиардов, потому что 14 800 с лишним миллиардов, да? 14 миллиардов 800 миллионов лев, да? И это еще тоже ляжет на плечи жителей Республики Молдова, да? Поэтому, не знаю, гордиться или что делать с тем, что...
Или паковать чемоданы, как говорят некоторые.
Что мы имеем такой менеджмент, скажем так, начиная с государственных структур. Все люди вроде бы ответственны, заявлений много, но результаты немножко другие. Поэтому я думаю, что будет очень сложно. В первую очередь не будут профинансированы те статьи, которые посчитают, скажем, то, что мы не имеем изменения закона пока, да, Минфин посчитает на уровне правительства, обсуждений и так далее, все. Я не думаю, что может дойти до того, что не будет выплачена заработная плата. Мы о бюджетной сфере говорим только.
Безусловно.
Они получат финансирование. Но частично задержки могут возникнуть. Но опять же, мы не должны констатировать, мы должны предлагать меры, искать. Все решения сегодня на нашей стороне. Мяч на нашем поле.
Господин Сулсер, вы представляете реальный сектор. Как они себя там чувствуют? Я понимаю, они не зависят напрямую от бюджетного сектора, но они зависят от действий правительства, они зависят от ситуации в банковской сфере, кредитной сфере и так далее. Какова ситуация там?
Мы не можем отделять реальный сектор от общей ситуации, которая сложилась в стране. С моей точки зрения, я всегда был скептиком по отношению к важности Международного валютного фонда для Республики Молдова, но в данном случае я считаю, что другого выхода нет. Дело в том, что Международный валютный фонд – это не самый лучший партнер с точки зрения стандартов, которые он приносит, требований. Господин Маноли имеет достаточный опыт переговоров с МВФ. Это структура во многом американского происхождения, которая приходит и иногда навязывает некоторые, я бы сказал мягко, налоговые вещи, которые не очень подходят к реалиям той или иной страны. Поэтому не случайно, что ряд стран Восточной Европы, например, такие как Польша или Венгрия, они отказывались работать с МВФ и, на мой взгляд, правильно делали. Но я бы вообще предпочел, как бы программы МВФ всегда они имеют два направления. Есть направление, когда МВФ непосредственно кредитует государство, и эти деньги идут не только на пополнение валютных резервов, но и на покрытие бюджетного дефицита. И я, например, считаю, что это неправильная практика. И вот в бытности, когда господин Маноли был министром финансов, государство обходилось без поддержки бюджета со стороны МВФ и обеспечивало это за счет внутренних источников. Победнее, но зато опора на свои силы. Другой вопрос, что есть другое направление программы МВФ. МВФ подтверждает как бы вашу макроэкономическую стабильность. МВФ приходит и говорит, здесь все нормально, эта страна не нуждается в бюджетной поддержке, но вот для валютных резервов, вот все в остальном, здесь все нормально.
Грубо говоря, иностранные инвесторы, для них это индикатор.
Это
стоит
индикатор
или не стоит приходить
для
в страну?
Для Мирового банка, для проектов, для Европейского Союза. Европейский Союз, причем это первый раз за последние годы, когда Европейский Союз так сильно ориентируется на МВФ. Между прочим, у нас были периоды, когда у нас не было соглашения с МВФ, но была массовая поддержка со стороны Европейского Союза. То, что сейчас происходит, говорит о том, что болезнь загнана очень-очень глубоко. И мы уже без антибиотиков в виде МВФ не сможем вылечить ее.
А каковы перспективы экономически наши на ближайшее время?
Вы спросили по поводу того, что будет дальше. Да, я не думаю, что мы дойдем до конца года. Наверное, все-таки, если уж вообще не будет каких-то откровенных глупостей, хотя в нашей стране все возможно, мы, наверное, до конца года тех денег, что заложено в бюджете, хватит на выплаты зарплаты и пенсии. Но без соглашения с Международным валютным фондом сюда не придут инвесторы. Значит, иностранные инвестиции сократятся. Это скажется на деловом климате. То, что произошло на финансовом рынке, это вот этот вот жаф у секулы, это сказалось на курсе национальной валюты. Мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем. Мы импортируем примерно 5 с лишним миллиардов долларов, экспортируем на 2,5 миллиарда. В два раза больше импортируем. Все это, значит, потребление идет на импорте. Все дорожает. Я хочу спросить, да, зарплаты будут выплачиваться до конца года, а какая будет реальная стоимость этих зарплат при реальной инфляции? Сейчас эту инфляцию сдерживают за счет этой политики национального банка, то есть мы тушим пожар, у нас вот огромный пожар, и с небольшим ведерком бегает Национальный банк. Так, что делать, чтобы не было инфляции, чтобы жители нормально имели возможность хоть как-то не так быстро росли цены? Давай поднимем ставку рефинансирования, удушаем экономику. Удушили экономику, сокращаются рабочие места, жители все равно должны уезжать, все равно они становятся безработными. Что так, что это?
Ну а как выйти из этого замкнутого круга?
Есть несколько моментов, мне кажется, которые мы, независимо от того, насколько мы быстро сформируем правительство, да, я думаю, что это будет длительный процесс, даже независимо, если будет премьер на английском говорить. Да? Почему? Первое. Для того, чтобы достигнуть меморандум, я не знаю, сколько это информации, но я прочитал такую информацию. МВФ будет настаивать на ликвидации этих 3 банков. Да? Первое. Я уже говорил о последствиях этих 15 миллиардов, почти 15, без 200 миллионов. Это приведет к инфляции. Это приведет к росту цен. Давайте возьмем такой пример. Вот Union Finosa. Да? Я не буду говорить о правильности 60%. Может быть 80 или 50 или 40 или так далее. Все. Но я, например, жил в такой экономике, когда были низкие цены и не было товаров и услуг. Да? Я получал талоны и не мог их отоварить. Да? Ну, представьте на момент, что обанкротится компания при неправильной политике. Я не бросаю камни в огороды Андрея, ни в каких, но ну, нет реальной работы. Это не подчинено ни именно экономике. Да. Второй момент. Мы страна, которая не имеет политику цены ценообразования. Когда вы говорите о Национальном банке, я уже изменил свое мнение, значит. Это уже не та система банк, с которой хвалили все время ее, да, к сожалению. Мы имеем четвертую статью закона о Национальном банке, что они отвечают за политику цены ценообразования. Ну, извините, это не умно, что мне сказать по-другому, да? Почему? Минэкономики должен этим заниматься. Не формировать величину цены. Но правильность формирования цены, да, почему? Потому что если цена не покрывает себестоимость, да, экономическая гетто обанкротится. Если, например, государство хочет, чтобы хлеб был дешевый, электроэнергия, он должен дать разницу, субвенции на это все. А у нас же никакой политики нету, да? Никакой политики нету. Поэтому я не защищаю ни ту же финансу, ничего. Это тоже фактор, который может очень больно по нас ударить.
На ваш взгляд, какие перспективы в экономическом плане нас ждут?
К сожалению...
В ближайшей среднесрочной перспективе.
У нас все хорошо в политическом аспекте. Мы все можем обещать.
То есть вы считаете, что все хорошо у нас?
Ну, скажем так, потому что все можем обещать, все можем прогнозировать, да. Но мы никогда не отчитываем за то, что мы реализовали, что мы сделали, да. Это самая большая проблема. И мне кажется, что экономический блок, он самый слабенький. Почему? То, что вот то, что мы говорим о том, что и с Европейским банком, и с другим. Вы же смотрите, все мы говорим, да, должен прийти такой-то министр, тут-то, тот-то, тот. Но, в принципе, предложения были на уровне Молдовы.
А давайте как раз-таки поговорим о слабости или силе нашего экономического блока. Очень много говорили разные эксперты о необходимости привлечения иностранцев в состав правительства, потому что это позволит вывести уровень госуправления на другой уровень. У нас теперь министр экономики, сейчас ИО министр экономики, гражданин иностранного государства, господин Бриде. Оказалось, что он замешан в скандале. Я ссылаюсь сейчас на материалы Newsmaker MD, которые опубликовали на днях официальное письмо первого вице-президента Европейского банка по реконструкции и развитию, который отправил письмо официально на адрес Натальи Герман, в копии господин Драгуцан, в копии представитель МВФ в Молдове, в копии директор Всемирного банка по Молдове, Украине и Беларуси, Европейская комиссия, Европейский банк по инвестициям, где вице-президент ЕБРР говорит открыто о том, что правительство Республики Молдова совершило преднамеренный и очень циничный шаг, заблокировав сделку по покупке акций Виктория Банк Европейским банком реконструкции и развития. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что нам нужно привлекать иностранных инвесторов. Вот у нас появился иностранный инвестор, который хочет наконец-то вложить деньги в крупнейший молдавский банк. Делает это все транспарентно. Идет в Национальный банк, подает заявку на Национальный банк ее авизирует. И тут вдруг под столом, под шумок, вместе с пакетом других законов, как и бюджет, принимается правительством, то есть не через парламент, а правительством. Небольшая, маленькая такая поправочка в закон о финансовых учреждениях. И оказывается, именно эта поправочка блокирует эту сделку.
Ход как, этого инвестора.
Как, что понимать инвесторам? То есть одно дело, когда наше правительство критикует Александр Слусарь или Михай Маноли, а другое дело, когда эта критика уже из уст вице-президента Европейского банка по реконструкции.
Я не критикую, почему? Потому что это мнение, высказываю просто.
Нет, а что? Нет, а
но здесь, вы понимаете, я немножко раньше знал об этом вопросе, да, что это так. Но у нас получается, да, когда в пакете документов правительство берет на себя несвойственные задачи, да, зачем нужно было дать гарантию, когда есть Национальный банк, который подчинен парламенту, да, это чтобы запутать все, это первое. Зачем нужно было делать вещи, которые несвойственны? У меня возникает вопрос, я не знаю, может, это мое личное мнение, но мне кажется, в правительстве, которое ушло в отставку, у премьера были очень сильные советники по экономическим вопросам. И господин Гаштя, и господин Припелиц, там, я не знаю, ну, это хороший специалист, это знающий, думающий. Но я хочу сказать, вернуться к тому, с чего мы начали, что не решает вопрос у нас привлечение специалиста иностранца. Это есть у нас и в соседних странах, и иностранцы, но не дают. Пока мы не начнем в корне менять, да, не начнут законы работать, не начнут суды работать, да, начнут, я не думаю, что у нас есть шанс что-то менять, улучшить что-то, да, То есть, если человек виноват, он должен отвечать по закону, чтобы он знал, что нарушать нельзя. Почему? Потому что я, например, работая министром финансов, не думал, что в банковской системе могут быть такие, ну, вы меня извините, наглые нарушения закона, да? Он за неделю творит беззаконие, а потом мы должны годами ходить через суды, еще неизвестно, чем это закончится, да? Не должно быть такого, не должно. Поэтому мне кажется, что не лишает. И, может быть, не сам министр решал в данной ситуации.
Да,
я не знаю, как попали эти материалы.
Поправка, по сведениям прессы, поправка была внесена по предложению министра экономики господина Бриде, и голосовались они пакетом, и, в принципе, голосование министров от Демократической партии было обусловлено. Они сказали, что они проголосуют за бюджет в случае, если будет проголосовано.
Хорошо. Ну, давайте с вами такой вопрос. Я не знаю, если вы согласны. Ну, всем уважение, но мы слишком злоупотребляем, когда правительство берет на себя ответственность. Скажите, пожалуйста, министр культуры много понимает в вопросах бюджета или вот в вопросах с Европейским банком, да, или другие. Я не хочу никого унизить, да? Все, почему? Потому что мне как-то сказал один бывший министр финансов Польши, значит, министр финансов, если он не министр, нет, это не министр, да? Я имею в виду, что закон соблюдаешь.
Я вас прекрасно понимаю, вот поддерживаю, господин Манолев. Для меня было шоком узнать от господина Негрудзе, что оказывается...
Или министр спорта будет голосовать.
Для меня,
лично
было шоком, когда я узнала от господина Негрудзе, бывшего министра финансов, что в комиссию, которая принимала решение о том, что государство будет отказываться от пакета акций в Банке Деэкономии, входили замминистры на уровне министра культуры, министра образования. Что имеют образование и культура к банковскому сектору? Но я возвращаюсь, господин Слусарь, к тому, что произошло с введением этой поправки под шумок и под столом. Что понимают иностранные инвесторы под этим?
Что понимают иностранные инвесторы? Ну, иностранные инвесторы, в принципе, давным-давно знают. Но я говорю о международной организации, что у нас захваченное государство. Они, как и жители этой страны, не знают, что с этим всем делать. Я, например, наконец-то сегодня, я рад, потому что я сегодня понял, зачем господин Бриде стал министром экономики. Я с разными министрами экономики работал. Он 4 месяца, мы все называли его «человек-невидимка». На всех встречах, куда это вот, приходили замминистра. Там всей работой такое впечатление занимался господин Калмык. Что я ни разу не слышал его публичного выступления по каким-то вопросам. Мы все гадали у нас. Это вот мы привыкли, что при всех вопросах господину Лазареву мы там часто ругались с ним, я до сих пор критически к нему отношусь, но мы привыкли, был у нас какой-то диалог с ним, потом был господин Канду короткое время, который очень часто с нами встречался. Я видел, по крайней мере, как работает Министерство экономики. Зачем пришел этот человек туда? Я долго не понимал. Вот наконец-то мы сегодня нам разъяснили, зачем он пришел. Ну, что тут сказать? У нас захваченное государство. У нас это
хорошо. Хорошо, после истории с Банка Деэкономии, Банка Сучала и Унибанк, это такой же удар по банковской системе, когда не пускают иностранного инвестора в таком стиле?
Это не первый случай, когда иностранных инвесторов не пускают. Недавно было заявление бывшего посла в США господина Мунтиану, как стояли в приемной у нас несколько компаний американских. Я знаю точно, что когда рассматривался вопрос о концессии аэропорта, было несколько с именем предприятий иностранных, в том числе из Франкфурта, которые хотели в этом участвовать. Это уже, я говорю, что наша международная организация...
Ну, известно, Илон Шор самый талантливый авиатор.
Самый талантливый, самый молодой, самый лучший летчик, да. Но вот это ситуация, это та парадигма, в которой мы живем. И все международные организации знают, и все мы понимаем, что это захваченное государство. У нас осталось решить одну маленькую проблему, что с этим всем делать.
Вот давайте поговорим о том, что с этим всем делать. Но сначала хочу вас спросить, господин Манолев, вы человек с таким опытом, вы были в правительстве. Скажите, хуже, чем сейчас, было когда-нибудь?
Ну, я вам скажу, дам такой пример. Мы прошли через мгновенный дефолт в январе 2000 года. Я тогда был министром, значит, первый замминистра очнулся в больнице с микроинфарктом. Но тогда создали систему искусственно, чтобы мы не смогли выплатить внешний долг, да, пусть даст им Бог здоровья. Некоторые политики сегодня в политике, да? Но я правильно вычислил виновное лицо. Ну, я нецензурно, скажем так. Через 3 минуты вопрос был решен, да? Чтобы это все... Не хочу как бы вдаваться в подробности, но мы прошли через это некоторые. Но тогда все-таки была позиция правительства, была ответственность, парламент. Значит, все.
Была политическая воля?
Была. Как бы мы ни говорили, но политическая воля была. Потому что были, я могу и свои трудности, скажем, расписать, когда, ну, была, скажем, может быть, в первом правительстве больше, чем во втором, там, и так далее, все. Но, давайте скажем так, вот то, что мы обсуждаем вот с сельским хозяйством, давно нужно было менять. Мы же говорим о том, что еда или продукты питания скоро будут дороже, чем нефтепродукты, да? Так почему же мы не создаем эту микросистему в стране? Мы имеем землю такую. Почему систему субвенционируем? Почему систему роли государства? Я не думаю, что Минсельхоз должен субвенцию только распределять. Он должен искать внешние рынки сбыта. Да? Что мы производим, что мы экспортируем? Мы же раньше экспортировали. Сколько экспортировали? Да?
Привозить новые технологии.
Я сам был на Ближнем Востоке, когда страны обсуждали, это еще будучи замминистра, когда обсуждали. Они были готовы с нами идти на разные, заключать договора, дать финансирование. Да, и так далее, все, да. Почему-то мы варимся в собственном соку. Вот бедные люди бегают, некуда продать, там, пикетируют примыри, там, туда нельзя. Почему? Потому что есть такое впечатление, что мы не создаем систему для тех, которые выращивают или производят питание и продают ее, а для тех, которые сидят на рынках и продают. Собственно говоря, вот эти для них страна и так далее, все. Вот пока у нас будет эта ситуация, у нас хорошего ничего не будет.
Бывали хуже времена, но не было времен подлей. Я вот так вот сформулирую, Наталья. Потому что ситуация в 98 году была тоже критическая. И потом, когда ушел МВФ, в 2000 году тоже была очень тяжелая ситуация. Но действительно, во-первых, существовало все-таки, мы понимали, что это во многом внешний фактор. Хотя у нас там тоже были и свои внутренние проблемы, но во многом это был внешний фактор. Это во-первых. Во-вторых, всегда как бы была надежда. Ну вот 8 лет говорили, ну вот коммунисты, ну это понятно, ну они такие, вот они ничего не понимают в рыночной экономике, вот так и так и так. Ну вот была надежда, должны прийти другие, будет Европа. Всегда мы жили, понимали, что вот какая-то будет, какой-то свет в конце тоннеля. А сейчас как бы этот свет есть, но тоннель все длиннее и длиннее. Я смотрю на все, что происходит, и думаю, ну вот какая будет надежда? Я не могу сказать, что вот этот кризис, который вот сейчас мы переживаем, он по масштабам больше, чем то, что было в 98 году. Тогда мы вообще зависели почти на 90% от российского рынка. Это было страшно, это была трагедия, это было... И то тогда все-таки при наличии политической воли, при том, что мы понимали, что это внешний фактор, как-то вышли. А сейчас и внешний фактор, не могу сказать, что внешний фон такой хороший сейчас, но внутри еще хуже. И если мы не сломим эту парадигму захваченного государства, у нас не будет вообще государства.
Так давайте вот перейдем к выводам в этом смысле. Вы констатировали, Республика Молдова захвачена государством. Согласно определению Всемирного банка, это государство, в котором институты используются не в интересах граждан, а в интересах определенных групп, бизнес-групп. Что с этим делать, господин Малыш?
Ну, есть интересованности. Последний отчет, скажем так, по 5 странам. Но из 5 стран, Азербайджан, Армения, там выделяется Молдова и Украина как самый высокий риск опасности, значит, коррупции и так далее. Все. Там об этом говорится. Но опять же, ну хорошо, но опять мы констатируем. Да.
А что делать?
А что делать? У нас же прошли выборы недавно, видишь, все. Все же хорошо у нас. Надо, чтобы мы прошли через, наверное, какие-то очень сложные проблемы, да?
То есть вы не знаете, как можно освободить можно. Государство из состояния захваченности?
Теоретически я знаю, Наталья, но сейчас я когда начну перечислять, в конце все будут смеяться.
Пожалуйста.
Теоретически необходимо, это было бы нормально, чтобы какая-то часть нынешней политической элиты, я вот на что еще немножко рассчитываю, что ну не всем же есть место в Швейцарии и на Кипре. Там есть партии, в тех же партиях власти нынешней, там есть честные, порядочные люди. Да, они сейчас не могут полностью проявить себя, но они, с другой стороны, понимают, что им уезжать некуда. У них родственники, у них... Вот если возобладает... Хотя, опять же, понимая, как у нас устроена политическая система, если возобладает какой-то хотя бы остатки здравого смысла, инстинкт самосохранения не у лидеров этих партий, которые имеют куда лететь, а у этой вот среднего звена этих партий, то тогда необходимо в быстром порядке сформировать правительство технократов с участием некоторых представителей нынешних политических партий, с участием максимальным гражданского общества, которые кредибельны еще пока, за короткий промежуток постараться восстановить доверие партнеров, за полгода не проводить выборы досрочной осенью, за полгода восстановить все, что можно здесь еще как-то восстановить, удержать Молдову от пропасти, начинать меры по освобождению государства, с тем, чтобы следующей весной по законным причинам провести досрочные выборы, но уже чтобы в них дать возможность участвовать здоровым политическим силам. Потому что если этого не произойдет, ну вот все, я понимаю, что это смешно звучит, но я другого шанса не вижу.
Здесь один вопрос есть. Вы знаете, у нас все говорят, вот мы самая бедная страна, у нас есть две позиции, по которым мы лучшие. У нас больше всех политических партий 37, да, где-то так примерно, и где-то 37 вузов. Вот если посчитаете, на душу населения, ну и виноградников больше на душу населения у нас приходится. Вот это все.
Судя по тому, за какие партии мы голосуем и...
Количество должно перейти в качество, да.
Да, и... мы не такие уже умные, по университетам судят тоже. Мы не такие уже умные.
Так нет, я имею в виду, что количественно привело к качественному изменению. Почему? Потому что, давайте скажем так, что уровень подготовки снижается. Почему? Потому что и лицей, и гимназия, все влияют.
Спасибо вам большое. Надеюсь... Поживем еще долго и увидим. Итак, уважаемые слушатели, затягивайте потуже пояса, другого выхода не остается. Услышим друг друга через месяц. Все хорошо.
Айчи Радио, Европа Либер.